страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге-книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
1 сентября, друзья. Доброе утро всем. Это передача «По страницам Библии», радио «Теос», Ирина Латышинская за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Мы продолжаем читать и изучать Священное Писание. Мы читаем Библию и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона. Маги, не знаю, поздравлять вас со знанием, со Днем Знания или нет. С одной стороны, да, с другой стороны, знание надмевает. Хотелось бы, чтобы был даже не день, а целая жизнь, а знание Бога и познавание Бога, потому что это ведь вот не то, что взяли раз, выучили, потом сдали, забыли. Это процесс, постоянный процесс. Отвлекусь на минутку, расскажу, как в свое время, когда я еще учился в университете, нам задали прочитать Библию. Да-да-да, ни больше, ни меньше, задали прочитать Библию. Тогда еще нужно было идти специально в библиотеку, сидеть, читать. И сам факт, что нам, филологам, преподаватель по курсу «Зарубежная литература», средневековье, правда, задал читать Библию, сказав о том, что это необходимо для того, чтобы вот понимать литературу средневековья, потом литературу Возрождения и так далее. Это было забавно. Причем ситуация была такова, что нужно было идти в библиотеку и читать там, и у нас на чтение Библии была неделя. Вот я понимаю, что большинство студентов, во-первых, не прочитали, а во-вторых, соврали, что прочитали. Ну и потом был семинар, на котором нужно было что-то такое обсуждать. Мы не знали, что будет обсуждаться, потому что Библия большая. Нас стали спрашивать про то, кто главный герой книги Иова. Ну, мы стали говорить Иов, стали говорить Бог. Все ответы оказались неправильны. Оказалось, с точки зрения преподавателя, что главный герой книги Иова — это сатана. После этого некоторые мои сокурсники говорили, что все, Библию никогда в жизни брать в руки не буду. Достаточно легко отвлечь человека от Библии, отвлечь от Слова Божия. Поэтому, знаете что, вот когда мы с вами изучаем Библию, когда мы с вами читаем Библию, действительно есть опасность, что ну вот это превратится в скуку неимоверную. Один мой профессор уже в богословской семинарии говорил и любил повторять фразу: «Это грех заставляет людей скучать над Словом Божьим. Это грех, можно так переводить с английского языка, доводить людей до скуки Словом Божьим». Давайте этого и не делать. И действительно, чтобы каждый день нашей жизни был днем познания Бога. У нас несколько писем, которые хотелось бы прочитать и на которые хотелось бы ответить. Я сейчас отвечу только на одно письмо, на остальные в конце передачи, потому что я предполагаю, что после сегодняшнего эфира вопросов будет еще больше. Мы подходим вот ко всей этой истории с фараоном, мы подходим к началу битвы богов. В теперешнее время, в нынешние времена эпических кинокартин, когда вот есть некое такое вселенское противостояние, название «Битва богов», которое, между прочим, дал еще когда-то Джон Вернон Маги, автор серии библейских программ «Изучение Библии за 5 лет». Название это весьма актуально. Мы уже обращали внимание на это во вчерашней нашей передаче. Сегодня я просто хочу напомнить, вот это противостояние, которое сейчас мы будем отслеживать с вами, это ну никак не противостояние между Моисеем и фараоном. Это никак не противостояние между еврейским народом и египтянами. Это даже не противостояние между Богом и египтянами. Тут все гораздо серьезнее. Это противостояние между Богом Яхве и египетскими божествами. Это противостояние между Богом неба и земли и придуманными людьми божествами, у которых у каждого из которых есть какая-то своя функция, и дальше этой функции он, его авторитет не простирается. То есть вот об этой битве богов мы с вами будем говорить на протяжении почти недели, между прочим. И я понимаю, что вопросов будет очень много. Поэтому, друзья, 8-800-333-1706, в конце эфира звоните, задавайте свои вопросы также. Но и во время эфира, и после эфира вы можете писать нам. Радио Теос — это наше мобильное приложение для iOS и для Android. И teos.fm — это наш сайт, там есть заголовочек «Слушать радио» и задать вопрос. Скажу вам маленький-маленький секрет. Недолго вы будете пользоваться этим сайтом. Все остальное слушайте «Студию Плюс». Даже не сегодня, а через неделю. Сегодня тоже, но про другое. Ладно. Вот. А теперь на одно письмо все-таки отвечу. Это письмо от Алексея. Оно пришло уже после эфира. Алексей — молодой проповедник, начинающий проповедник. И Алексей спрашивает, можно ли использовать эти материалы и идеи из этих передач в своих проповедях. И благодарит нас также за передачи. Кроме того, Алексей выражает такое вот свое ощущение, высказывает свое ощущение. Он говорит о том, что иногда толкования, которые он слышит здесь, вызывают возражения. Но потом вот он задумывается и понимает, по крайней мере, откуда эти толкования берутся, почему они обоснованы. Много сразу тем в этом письме. Отвечу на главное сначала по поводу возражений, по поводу того, как, собственно, относиться к тому, что вы здесь слышите. Наша главная задача и наше главное желание, друзья, чтобы вы читали Библию. Понимаете, если вы ни в чем с нами не согласитесь, но при этом согласитесь, что Библию важно читать каждый день, и это классно, это интересно, это здорово, я думаю, что наша задача будет выполнена, потому что дальше делает Бог. Это один момент. Теперь другой момент. Есть такое понятие эклектика. Эклектика или эклектизм. Я не буду давать такого точного научного определения, но скажу так. Эклектика или эклектизм — это когда от всего берут понемножку и пытаются, чтобы вся эта система как-то работала. А части, фрагменты, на самом деле, берутся из разных систем. Представьте себе машину, у которой каждая часть, все части из разных машин от разных производителей. И нам надо, чтобы это ехало. Представьте себе, все что угодно, да, когда мы взяли что-то из одного, что-то из другого. Иногда наша система мышления бывает эклектической. Говоришь с человеком, он тебе говорит, да, я верю в Иисуса Христа, я верю, что Он Спаситель, но при этом он говорит, я верю в переселение душ. Как может быть и то, и другое? Не знаю, но говорит, как-то у меня в голове укладывается. Я реально с таким человеком говорил. Правда, это было в Индии. Я, наверное, понимаю, почему там укладывалось. Там все достаточно эклектично. Так вот, противоречие или противовес эклектики — это систематика. Когда разные части нашего мировоззрения, разные части нашего взгляда на мир друг с другом сочетаются, согласуются. То, что делал в своих материалах, в своих программах Джон Вернон Маги, и то, что мы делаем здесь, это построение системы, в которой одни части согласуются с другими. И это здесь очень важно. Лет 20 назад все сказали бы одно и то же. Систематика лучше, потому что должна быть выстроена в голове система. Сегодня все чаще приходится слышать о здоровом эклектизме. Но эклектику нельзя путать с компотом. Это принципиально разные понятия. Поэтому, когда вы берете Алексей и все остальные, кто пытаются использовать эти материалы в проповеди, когда вы берете материалы из наших программ, вам нужно просто отдавать себе отчет, что эти материалы, что эти толкования идут в рамках определенной системы. Например, мы читали 24-ю, 25-ю главы Евангелия от Матфея. Вы можете взять что-то из этих толкований, но вы не имеете права рядом, вместе с этим, сказать, что еврейский народ потерял свою богоизбранность, и церковь стала ему заменой. Потому что это другая система. Эти толкования 24-й, 25-й глав Евангелия от Матфея не увяжутся с предположением о том, что церковь полностью заменила еврейский народ, и у Израиля нет никакого будущего. Понимаете, да? Потому что это разные системы, это разные подходы. Почему я об этом говорю применительно к проповеди? К сожалению, в наших церквях, даже при том, что мы стараемся иметь какое-то общее мировоззрение, общее вероучение, бывает порою такой эклектизм, потому что одни проповедники несут одно, другие другое, и первое и второе не согласуются. Будьте, пожалуйста, с этим предельно аккуратны. Личная, и не только личная просьба. Если вы находите наши передачи полезными, если они вам интересны, тем более, если вы проповедуете в церкви или ведете малую группу, расскажите о том, что на радио Теос, сайт которого находится по адресу teos.fm, есть передача, которая называется «По страницам Библии». У этой передачи есть также страницы в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбук. Вот тоже в поиск люди могут ввести «По страницам Библии» и легко нас найти. Так, увлекся разговором, а тема сегодня интересная. Давайте послушаем, после молитвы послушаем наш предзаписанный выпуск, а потом почитаю уже пришедшие письма и письма, которые, я надеюсь, еще придут во время этой беседы. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Благодарим Тебя за эту честь изучать Твое Слово. Благодарим Тебя за это познание Тебя. Познание, которое приходит нам каждый момент нашей жизни. Благодарим за то, что можем возрастать в Тебе. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Программа «По страницам Библии», 110-й выпуск у нас с вами сегодня. И мы с вами в книге «Исход». Бог обращается к Моисею, и Бог побуждает его к тому, что казалось совершенно невозможным. Моисей уже пытался спасти народ израильский, ничего не получилось. Выясняется, что пытался Моисей своими силами, по своему пониманию, по своему разумению. И тут Бог обращается к нему и говорит нечто совершенно новое. В самом начале 6 главы мы читали, как Бог говорит о себе. Дело в том, что все сейчас готовится к этой великой битве богов. Помните, мы с вами отметили в прошлый раз, что дело здесь не в том, что Бог противостоит фараону, не в том, что Моисей противостоит фараону, не в том, что Израиль противостоит Египту. Это совершенно другое противостояние. Бог Израиля противостоит божествам египетским. Моисей приходит со старейшинами Израиля к фараону, об этом мы читали в 5 главе, и просит отпустить израильский народ всего на 3 дня в пустыню, чтобы поклониться Богу, чтобы принести жертву Богу. И фараон фактически говорит: «Я не знаю этого Бога, я не знаю, кто он такой, и меня это все не интересует, идите отсюда». Более того, фараон увеличивает для израильтян норму выработки кирпичей и сокращает обеспечение необходимым сырьем. Бог хочет показать Моисею, кто он такой и что он, этот Бог, собирается сделать. И в данном случае это особенно важно, потому что Моисей видит фараона, Моисей видит также своих единородцев, людей из того же самого народа, что и он, еврейского народа. И эти люди говорят: «Зачем ты так сделал? Сейчас нам хуже, чем было раньше. Почему из-за тебя мы должны страдать?» Бог открывает Моисею самого себя, а потом уже через него выводит израильский народ из Египта, предварительно показав и фараону, и египетским божествам, и всем, кто этим божествам служил, кто он такой на самом деле. Потом, на протяжении многих веков, израильтяне будут вспоминать, да и до сих пор вспоминают эту историю как великую историю Божьей любви, великую историю Божьей милости, Божьего избавления. Потом израильтяне будут говорить об этом своим детям, потому что Бог совершил великое дело. Сегодня мы, христиане, вспоминаем также слова апостола Павла: «Ибо начавший в вас доброе дело, совершит его до дня Иисуса Христа». Буквально тот, кто начал доброе дело в вас, тот, кто начал
работать в вас, действовать в вас, Он и совершит. Это не про вас, это про Бога, это про Его милость, это про Его силу, это про Его всемогущество. Бог знает наши нужды и сегодня, так же, как Он знал когда-то нужды израильтян. Бог знает наше безнадежное положение, наше состояние, и нам нечем Его удивить. Он в курсе. Наша задача заключается не в том, чтобы ввести Его в курс дела, а скорее в том, чтобы показать, насколько мы Ему доверяем, насколько мы Ему верим. Итак, книга Исход, 6 глава. «Итак, скажи сынам Израилевым», читаем мы в 6 стихе. А дальше 7 Божьих обещаний. 7 обещаний, касающихся искупления. «Я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из земли египетской, из-под ига египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Вот 7 обещаний. Они были актуальны для Моисея, для Аарона, для народа Израилева. Они актуальны также и для нас с вами. Смотрите, «Я Господь, и выведу вас из-под ига египтян». Человек, не знающий Бога, тоже живет под игом. Это иго греха, которое проявляется через конкретных людей. Мы делаем себя слугами других людей вместо того, чтобы приходить к Богу, вместо того, чтобы обращаться к Нему. И вот первое обещание – «Я выведу вас из-под этого ига». Под этим игом совершенно не обязательно жить. «И избавлю вас от рабства их». Человек, который честен перед самим собой, поймет, что его жизнь действительно подобна рабству. Люди, даже те, кто не считают себя христианами, признаются зачастую, что их жизнь монотонна, их жизнь одинакова, они не понимают, зачем живут, они не понимают, в чем смысл того, чтобы работать с утра до вечера, с понедельника по субботу, отоспаться или нагуляться в воскресенье, а потом снова с понедельника до субботы работать, не покладая рук. Кто-то работает больше, кто-то меньше. И вот эта жизнь без Бога понятна многим. И поэтому необходимо это избавление. «Избавлю вас от рабства их». Но это избавление требует усилия. Бог совершил это усилие тогда, в случае с израильским народом. Бог совершает это усилие и сейчас. Это усилие совершилось на Голгофском кресте. Кстати, это единственный способ получить спасение. «Избавлю вас мышцею простертую и судами великими». Вот осужден был Божий Сын, осужден был сам Иисус Христос ради того, чтобы мы получили спасение, ради того, чтобы мы получили избавление. «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом». Читаем мы дальше. Помните, мы уже говорили о том, что Бог не только выводит, не только освобождает от чего-то. «Я спасен, я свободен от греха», но Бог и приводит нас в совершенно новое место. Мы становимся Божьим народом, мы становимся Его детьми. Меняется вся наша жизнь. Сегодня многие предпочитают видеть и представлять себе такого сахарно-доброго Иисусика. Вот Иисус меня действительно освободил, Он меня действительно избавил от греха, и это здорово. Но избавил Он меня просто для вечности. Если бы Он избавил нас просто для вечности, Он бы в вечность нас и отправил. Но мы остаемся на этой земле. Он не забирает нас сразу в вечность. У него есть свой замысел, свой план для жизни каждого из нас. Иисус выводит нас из старого мира, из мира греха, и дает нам новую жизнь. Он меняет нас. Именно поэтому картинка сахарного, сладкого Иисусика, доброго, милого Иисусика не проходит. Понимаете, если нет изменившейся жизни, то и нет оснований говорить о том, что мы действительно спасены. Я знаю людей, я встречал людей, которые говорят: «Я спасен, все у меня здорово». Но ты смотришь на его жизнь и понимаешь, что все далеко не здорово. Мы в редакции нашей программы получаем письма, и некоторые из них действительно удивительны. Вот письмо от человека, который уже несколько лет слушает нашу передачу. Я думаю, что я лично не стал бы разговаривать с ним, если бы я знал его. Но Бог усмотрел иначе. Бог сделал так, чтобы этот человек слушал нашу программу. Он рассказывает о своей жизни, он рассказывает о своем пути. Это был путь нечести, это был путь греха. Автор письма признается, что где-то бегают 5, а может быть больше, его незаконных детей. Все, разумеется, от разных женщин. Он говорит о том, что в какой-то момент своей жизни он стал религиозен и даже пошел получить духовное образование и сошелся с женщиной, которая собиралась принять монашество. У них была интимная связь. У них был целый роман. При этом он продолжал получать религиозное образование, а потом даже стал служить в церкви. И вот в какой-то момент Бог коснулся этого человека. Бог стал работать в нем. Бог стал действовать через него. Это было коренное преобразование, коренная перемена. Да, этот человек продолжает испытывать последствия своих былых грехов. Но при этом сейчас у него семья. Кстати, семью он создал именно с той женщиной, которая в свое время собиралась принять монашество. Это совершенно другой человек стал. Я разговаривал с одной женщиной, которая рассказывала мне про своего мужа. Это еще одна семья, но там очень похожая история. Ее муж был диаконом в таком небольшом сельском приходе, небольшая была церковь, и жену беспокоили две вещи. Во-первых, ее беспокоило, что муж ее постоянно на нее сердится. Он необычайно гневливый человек. Во-вторых, что из церкви он каждый раз приходит пьяным. Ну, потому что после служения они шли и что-то такое отмечали. Но потом в какой-то момент через чтение Писания, через чтение Библии и христианской литературы в жизни этого человека стал работать сам Бог. И он понял, что вот этот путь, которым он идет, это путь религиозности, но уж никак не путь веры. И в жизни этого человека наступила крутая перемена. Он вышел из рабства греха для того, чтобы идти дальше. 8 стих. «И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Это новая земля, это новая жизнь, по-настоящему новая жизнь. Это исполнение Божьего обещания. Понимаете, недостаточно лишь только освободиться от прошлого. Надо принять то настоящее и то будущее, которое дает нам Господь. И так получается, что Бог фактически протягивает нам свою руку, так же, как протягивал когда-то израильтянам. Они находились в плену в Египте, как мы сегодня без Бога находимся в плену греха. Но Бог имеет силу освободить и из Египта, и от греха. Бог имеет силу освободить и израильтян, и нас с вами. Он, и только Он, совершает это удивительное дело искупления. И именно поэтому нам нужен не игрушечный Иисусик, который соответствует нашим представлениям, а великий, спасающий, сильный, по-настоящему мощный Бог. Вот таков и есть великий план исполнения. Бог устроил это, и только Он может довести этот план до конца. В 8 стихе мы с вами читали о том, что Бог введет нас в новую землю. И как эхо этой мысли звучат слова апостола Павла, послание к Римлянам, 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы оправдались верою, теперь же мы имеем мир с Богом». Это очень важно. Не только то, от чего мы освободились, но то, во что мы вошли, то, как мы теперь живем, потому что Бог устроил это великое избавление.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но продолжим читать дальше. Исход, 6 глава, 9 стих. Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. Вы знаете, с одной стороны, мне жалко Моисея, но с другой стороны, я понимаю израильтян. Ну вот просто посмотрите на это по-человечески, так, как смотрели на это израильтяне. Появился какой-то Моисей, который 40 лет назад учинил беспредел, которого сослали, который оказался в пустыне. Вот через 40 лет он вышел, про него еще помнят, где-то как-то друг другу пересказывая, помнят. И вроде он говорит: «Все, Бог выведет вас. Идем к фараону». И пошли Моисей и Аарон к фараону. И чем все кончилось? Работать еще больше надо. Жизнь еще сложнее стала. Обстоятельства изменились. Моисей не только не освободил народ Израиля, но и сделал его жизнь тяжелее. Кстати, вот подобное состояние разочарования порой бывает у молодых христиан. Человек думал, что с Богом все будет очень просто и легко, но на практике жизнь во многом становится тяжелее, чем была раньше. Вот именно по этой причине, по причине разочарования, Бог начинает ободрять Моисея. 10 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей“. И сказал Моисей пред Господом, говоря: „Вот сыны Израилевы не слушают меня, как же послушает меня фараон? А я несловесен“». Я понимаю Моисея, да, вот меня и так не слушают, а ты еще меня отправляешь к фараону. И вот ободрение в 13 стихе. «И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской». Понятно, что у Моисея есть вопросы, понятно, что есть возражения. Но Бог говорит: несмотря на обстоятельства, вы пойдете и будете делать свое дело, или, точнее, мое дело. Несмотря на сложности, вы пойдете и будете совершать то, к чему я, Бог, призвал вас. А дальше идет родословие. И, честно говоря, мне от этого родословия скучновато. И какие-то вещи мы здесь пропустим, но я все-таки должен его прочитать. И потому, что для Бога это важно, и потому, что для израильского народа это было важно, и потому, что там будут некоторые вещи, которые, ну, нельзя пропустить. Вот мы не поймем дальнейшее повествование, если мы с вами это пропустим. Поэтому кое-что из этой генеалогии, из этого родословия мы прочитаем. Вот начальники поколений их. Сыны Рувима, первенцы Израилева, Ханох и Фалу, Хецрон и Харми. Это семейство Рувимовы. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что все перечисляются по именам. Очень четко Бог помнит эти имена и хочет сохранить их. 16 стих – это священнические династии. Вот имена сынов Левия по родам их. Герсон и Кааф и Мерари. Кстати, этих людей мы с вами еще встретим обязательно. А лет жизни Левия было 137. Дальше поколение Герсона. Мы читаем имена этих людей. Поколение второго из сыновей Левии. Дальше сыны Мерари, то есть третье поколение, третий род, третий из потомства Левия. Это тоже священническая династия. Обратите внимание еще вот на что. Это у нас 18 стих. Кстати, хороший вопрос для библейских викторин. Скажите, пожалуйста, а к какому колену принадлежал Моисей? Все так или иначе помнят колено Израилевы. Мы знаем, что из колена Иудина произойдет Давид, и потом из колена Иудина уже потомок Давида, царь, который будет на престоле Давида, Иисус. А вот Моисей и Аарон, они из какого колена? В 18 стихе перед нами потомки одного из сыновей Левия. Сыны Каафовы – это Амран и Ицгар, и Хеврон, и Узиил. Вот Амрам – это тот самый, который потом будет отцом Моисея. Об этом мы узнаем в 20 стихе, и об этом мы с вами уже говорили раньше. То есть Моисей принадлежит к священническому роду, к священническому колену Левия. Интересно, что современные иудеи сегодня не помнят, к какому колену они принадлежат. Вот эта историческая память прошла, она исчезла. Тогда же все это было совершенно очевидно. Есть еще один вопрос, который часто задают, на который я должен здесь ответить. Обращают внимание на то, что Моисей родился, и была вероятность, что он не выживет, потому что было распоряжение фараона, был указ фараона об умерщвлении еврейских младенцев мужского пола. Но вы помните, что ведь у Моисея был брат Аарон? И порой спрашивают, а как же Аарона не убили? Как он все это пережил? Обратите, пожалуйста, внимание по тексту на то, что Аарон был старше. И можно с большой долей уверенности предположить, что Аарон как раз родился еще тогда, когда этого указания от фараона не было. А указание умерщвлять первородных детей иудеев, если это будет мальчик, любого мальчика, даже не только первородных, да, мальчика в принципе, это указание было уже потом. А Аарон к тому времени уже жил. Поэтому никакого отношения к Аарону это указание фараона не имеет. Дальше продолжается родословие, мы его пропустим. 26 стих. «Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь, выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Почему это так важно? Ну, потому что потом встанет вопрос – кто? Зачем? На каком основании? Почему такое делали? И ответ на этот вопрос будет очевиден. Аарон и Моисей получили повеление от Бога. Богу пришлось еще с Моисеем, кстати, повозиться, потому что Моисей будет выступать против, Моисей будет говорить, я ничего не понимаю, у меня ничего не получится. Но его Бог уже сделал своим особым орудием. своим особым инструментом. Вот эти два брата совершают такие дела по одной простой причине. Бог их на это призывает. Он дал им для этого власть, Он дал им для этого возможность, Он дал им для этого повеление. 28 стих. «Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря, «Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом, «Вот, я не словесен, как же послушает меня фараон?» И мы уже об этом читали, это уже было в 4 главе, и здесь это повторяется, и 7 глава. «Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить ему все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, а я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской, судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Вот начинается великая битва богов. И накануне битвы, в самом начале, Бог еще раз ободряет Моисея. Бог еще раз показывает, что это битва, которую будет вести он сам. Сам Бог. Друзья, а какие битвы бывают в вашей жизни? Бывает ли у вас ощущение, что вы встречаетесь с всесильным фараоном? Я хочу вас ободрить. Фараон не всесилен. Поэтому главный вопрос не про фараона, а про вас и про Бога. Знаете ли вы того Бога, перед которым ни один фараон не устоит? Друзья, готовьтесь, в следующий раз битва богов, и мы будем в переднем ряду сидеть и наблюдать. Будет и шум, и грохот, и даже фейерверки. Готовьтесь. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Скажу вам, друзья, на абсолютно такой личной ноте, на личном уровне, я просто, ну, знаете, вот с восторгом, с удовольствием занимаюсь вот этим проектом, этими программами. Концовка сегодняшней передачи, это не мой текст, кстати, я просто четко сразу должен сказать. Тут иногда начинают писать: «Олег, спасибо вам большое». Да, конечно, спасибо и вам, да, но вот это не мой текст. А готовы ли вы к этой самой битве богов? Битва богов начинается. А и есть ли фараоны в вашей жизни? Вот дело не в фараоне, дело в вас. Великолепный совершенно подход, который мы с вами слышали сегодня. Какие фараоны есть в вашей жизни? Чего вы боитесь? Что напрягает, что удивляет лично вас? Пишите, звоните 8-800-333-1706, сайт theos.fm. Вот, слушайте, тут письма идут. Давайте я начну с слушательницы, которая раньше, насколько я знаю, не писала. Ну, по крайней мере, этого имени у нас здесь не было раньше. А как Бог говорил с Моисеем? По-настоящему аудио? Или здесь говорил, тоже нужно понимать не в прямом смысле, а как определенное духовное переживание. Замечательный вопрос. Начало ответа на этот вопрос в послании к евреям, первая глава, первые пара стихов, когда говорится о том, что Бог многократно и многообразно говоривший отцам нашим, теперь говорит в Иисусе Христе. Вот христиане по-разному отвечают на эти вопросы. Я на основании послания к евреям, Ксения, первая глава, утверждаю следующее. Я стою на этом как на богословской позиции. В Ветхом Завете были особые способы разговора Бога с людьми, которых мы сегодня не знаем. В Новом Завете, кстати, и в Новозаветные, и в наши времена, тоже есть особые способы разговора Бога с людьми, которых не знал Ветхий Завет. Ветхозаветные святые не знали о явлении Божьем в Иисусе Христе, когда Бог стал человеком и пришел на эту землю. А Ветхому Завету это было незнакомо, они только ожидали этого. Ветхозаветные святые не знали всего корпуса, всего объема книг Священного Писания. У них этого просто не было. Соответственно, есть способы разговора Бога с человеком, которые не были известны в Ветхом Завете. В Ветхом Завете, да, уже говорится о том, что в будущем Бог вложит закон свой в сердца наши. Но в сердца наши он еще таким образом тогда, в Ветхом Завете, до начала церкви, вложен не был. Да и церкви Ветхий Завет не знал. Есть немало вещей из общения, из сферы общения Бога и человека, которых Ветхий Завет просто не знал. Там этого не было. Но относится это и к обратной ситуации. Новый Завет не знает какие-то моменты, которые касались общения между Богом и человеком в Ветхом Завете. Я думаю, что поскольку записано буквально каждое слово, и более того, поскольку есть конкретные ссылки, допустим, к Самуилу Бог обращался лично, он звал его просто по имени, действительно, Самуил слышал голос, говорящий Самуил, вот голос Божий, да, я думаю, что действительно Моисей слышал голос Божий. Как он звучал, какая там была громкость, какие там были тона, какая там была высота этого голоса, я не знаю, сказать не могу. Точно так же, как святые Ветхого Завета не могли сказать, не могли даже подумать, как будет выглядеть церковь. Так что, Ксения, предполагаю, что это, да, именно аудио. Вот так как вы использовали это слово, я его и повторяю. Но подробности сказать не могу. Точно так же, как если бы спросили ветхозаветного какого-нибудь персонажа, что такое церковь, экклесия, он бы нам с вами тоже, я думаю, не ответил. Идем дальше по письмам. «Добрый день», — пишет Светлана. «Некоторые люди верят в Бога как такового, но не хотят менять свою жизнь, а расставаться со своими грехами, жить по заповедям. Говорят, жизнь одна, мне нравится так жить, я не хочу меняться, а что там после смерти, и так мы точно не знаем». Что можно посоветовать таким людям? Спасибо. Светлана, это к вопросу о системности и эклектике. Ну и, кстати, к вопросу, который мы ставили в предыдущих главах книги «Исход». Вы говорите, некоторые люди верят в Бога. Хорошо, великолепно. В какого Бога? Это Бог, который праведен? Этот Бог, который после смерти нас спросит? Он приведет нас к себе? Журналист Владимир Познер любит задавать своим героям своих передач один и тот же вопрос в конце выпуска. Помните какой, да? Что вы скажете при встрече с Богом? Что вы скажете Богу, когда вы с ним встретитесь, когда окажетесь перед Богом? И вот у Познера был на эфире православный священник, известный достаточно, Дмитрий Дудко. Хочу его тоже на эфир, ну не знаю, это уже другой вопрос. Познер спрашивает, говорит, а что вы скажете, отец Дмитрий, когда окажетесь перед Богом? Дмитрий Дудко смотрит на него и говорит, а я спрошу, как там поживает Владимир Владимирович Познер? Вот, то есть он взял и перевел этот вопрос в обратную сторону. В какого Бога мы верим? В такого, о каком говорит Библия? Ну, тогда нам нужно принимать и все остальное. в частности, и перспективу жизни после смерти. Или в такого, какого придумали мы себе сами. Кстати говоря, даже когда человек, настроенный атеистически, говорит, вы себе сами придумали Бога. Ну, мы можем сказать, что немало людей, называющих себя верующими, тоже сами себе придумали Бога. Это Бог, которого в Библии нет. Это Бог, о котором ничего не говорится. Именно поэтому в 3 и 4 главах книги «Исход» очень активно обсуждается вопрос о том, каков Бог. Вот он какой. От этого зависит все остальное. Из вчерашней нашей почты Алла пишет на поставленный вопрос. Каждый человек... То есть, а что, собственно говоря? Помните, я ставил вопрос, а что мне до Бога? А почему я должен доверять вашему Богу? Каждый человек на самом деле имеет знание о Боге. «Ибо невидимо его», цитирует она послание к Римлянам, 1 глава, «вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Я продолжу. «Ибо они безответные». То есть людям нечего возразить. У них нет возражений. Фараон пишет дальше, Алла, «ожесточил свое сердце сам». Здесь можно вспомнить слова из 13-го псалма. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. А зачем, затем следуют и суды Божии. Не ожесточайте сердца ваши». Это предупреждение и верующим тоже. «Чтобы не было в ком из вас сердца лукавого». Послание к евреям, 3 глава. «Да поможет нам Господь быть истинными свидетелями Его». Да, и мы уже об этом говорили, и будет еще об этом говориться у нас, что на самом деле фараон откладывает дипломатию. Сердце его ожесточилось уже раньше, до всей этой истории. Но до какого-то момента фараон остается дипломатом. Но чем дальше, тем меньше этой дипломатии. Мы встречаем подобные ситуации и в современном мире тоже. Общаешься с человеком, смотришь, он вроде держит себя в рамках. Но ты понимаешь, что то, как он себя ведет, это скорее его дипломатия, а не его сущность. Приходит момент, когда он дипломатию откладывает в сторону, и ожесточенность сердца оказывается более заметной, более очевидной. Денис пишет. «Доброе утро, тема серьезная. Тогда в истории с фараоном Бог показал свое могущество и силу. Сегодня мы говорим о любви Бога, явленной в Иисусе Христе». И да, и нет. А что, Денис, могущество и сила Бога в Иисусе Христе не являются, что ли? Я думаю, что могущество и сила Божия в Иисусе Христе еще как являются. А более сложный вопрос. А что Божья любовь не является в истории с фараоном? Спросите, каким образом? Ну, на самом деле, отвечу на этот вопрос достаточно легко. На него ответить. Вот Бог дает фараону, дает Египту много возможностей изменить свой путь. Вот эти самые страшные суды, они ведь наступают не сначала. Мы с вами дойдем до битвы богов, мы с вами увидим, как все действительно наступает постепенно. Бог обличает фараона и напрямую, и через Моисея, через события, которые происходят вокруг. Интересно, что Бог обличает фараона даже через членов его правительства, так скажем, да, вот его приближенных. Даже так. Вот есть разные случаи, разные способы говорить: уважаемый фараон, ты как услышишь, как хочешь. Вот. И при всем этом фараон продолжает не слышать. Бог продолжает говорить. Знаете, любовь Божия проявляется еще и в том, что Он разрешает нам косячить. Это не значит, что наши косяки — это лучшее, что может быть. Но это значит, что есть надежда, что мы косячить таки перестанем, что мы изменимся. Вот вам любовь Божия. Ирина Латышинская, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует...